Дорогие братья и сестры, ободритесь, я буду последним, проповедь будет последняя, и я постараюсь быть очень краток. Было очень много сказано мыслей, и мне кажется, что братья друг друга дополняли, и я, наверное, тоже вряд ли скажу что-то новое, но думаю, что мысль, которую хочу сказать, она будет очень полезна для нас. Я хочу предложить 2-3 стиха из первого послания Тимофею и вместе с вами порассуждать над ними. 1 Тимофею, 1 глава, с 18 стиха буду читать. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Дорогие друзья, братья и сестры, немножко вернуться назад и вспомнить с вами, о чем вообще первое послание Тимофея, если вкратце апостол Павел, оставляя молодого Тимофея, служителя в городе Ефесе, дает ему письмо, руководство к тому, как ему нужно поступать в церкви. В этой церкви есть лжеучители, в этой церкви есть разные проблемы, потом дальше мы об этом читаем, в этой церкви есть заблуждение, в этой церкви есть сложности, и апостол Павел Тимофею дает такое письмо, чтобы он знал, как ему нужно поступать. И в начале этого письма он говорит Тимофею благодать и мир, то, что ему дано от Бога. Потом он рассказывает в этом вступлении, апостол Павел, как бы немножко отвлекаясь, говорит о том, как Бог его призвал, как он его Бог призвал, что он с ним сделал, и показывает Тимофею, что я такой испорченный был, апостол Павел говорит о себе. И меня нашел Господь. И это не я, это благодать Божья. И ты, Тимофей, всегда помни, что изменить человека может только благодать Божья. И после этого апостол Павел, мне кажется, это самое ключевое место во всем послании, самый ключевой стих. Друзья, это самый центр. Это очень важное предупреждение, которое нужно было апостолу, вернее, служителю Тимофею. И это очень важное предупреждение нужно и нам. Оно звучит так. «Берегись кораблекрушения в вере». И апостол Павел рассказывает о двух людях, которые были в церкви, они в своей жизни что-то делали неправильно, и в итоге они потерпели кораблекрушение в вере. И апостол Павел, предупреждая молодого Тимофея, говорит «берегись». Друзья, давайте мы с вами посмотрим из этого текста, что нужно делать для того, чтобы не потерпеть кораблекрушение в вере. Или как бы какие условия успешного плавания. Интересно, апостол Павел делает такое сравнение – кораблекрушение в вере. Вот для нас с вами, наверное, это не сильно такое яркое сравнение. Вот если бы мы сказали, допустим, авария на машине, более понятно, правда? Мы с вами это видим каждый день, мы сможем наблюдать. А вот для Тимофея было очень яркое такое сравнение кораблекрушения в вере. Почему кораблекрушение? Потому что они перемещались на кораблях, и наверняка Тимофей не раз испытывал в своей жизни кораблекрушение или наблюдал его. Апостол Павел был несколько раз в кораблекрушениях. И, в общем-то, само сравнение, сама аналогия для них была очень понятна. Друзья, интересно, когда мы говорим, допустим, о кораблекрушении, о крушении корабля, то первое, что всходит, самое большое крушение за последнее столетие какое было? Титаник, да, все, безусловно, вспоминают. Друзья, интересно, я вот почитал несколько историй крушения кораблей, и, как правило, везде, знаете, какая была причина ключевая кораблекрушения? Самонадеянность. Именно самоуверенность. Капитан корабля Титаника говорит, даже если Бог есть, не потопит. Когда он плывет среди айсбергов, ему сигнал, капитан, осторожно, скалы, айсберги, осторожно, можно разбиться. Они расслабились. Наш корабль непотопляемый. Мы плывем, все хорошо, плывет. Когда уже видел опасность, начал поворачивать, не успел, левым боком об айсберг, большая пробоина. Друзья, и эта махина пошла ко дну. Недавно я читал еще один интересный пример. Один корабль тоже, капитан корабля очень близко подплыл к берегу, проплывая мимо, и хотел передать привет своим землякам. Хотел очень сильно посигналить, чтобы все заметили его корабль. Он так сильно увлекся, что не заметил подводные скалы, туда нельзя было заплывать, и корабль разбился. Он пошел ко дну, людей спасли, но потом посчитали, что достать этот корабль будет дороже, чем стоит сам этот корабль. Друзья, кораблекрушение по одной банальной причине неудачно передал привет. Вот так вот бывает в жизни, друзья. И апостол Павел не случайно делает вот такую аналогию. Вот бывает человек верующий, он плывет, ему кажется, моя вера, она непотопляемая. Я сегодня хорошо плыву, у меня прекрасные отношения с Богом, с верующими. Я читаю Библию, молюсь, Бог мне отвечает, Бог простил мои грехи, и все так хорошо. Друзья, есть такая же опасность, как у этих капитанов кораблей. Не заметить эти айсберги и на них наткнуться, и потерпеть кораблекрушение веры. Друзья, вам встречалось в жизни своей встречать человека, который верил и потом перестал? И даже не просто он охладел. Вот я встречался, к примеру, с человеком, который ушел из церкви. Он говорит, я понимаю, да, я неправильно поступаю. Ну, понимаешь, у меня пока нет сил. Вот я вот пока живу так, ну, как бы, я понимаю, что это неправильно, но вот так, как есть. Это одно состояние. А кораблекрушение в вере – это когда человек разочаровался в Боге. Друзья, корабль нашего спасения – это вера. И если эта вера разбивается, самое печальное зрелище – человек разочаровался в Боге. Писание говорит, лучше им не познать истину, нежели так разочароваться. Лучше человеку и не знать Бога, чем узнав Бога, в итоге потерпеть кораблекрушение веры. Это очень опасно, друзья, и эта опасность присутствует сегодня с нами. И апостол Павел предупреждает Тимофея, будь бдителем. Друзья, и два условия, которые я вижу из этого текста, что нужно делать, чтобы не потерпеть кораблекрушение веры. Смотрите, 18 стих. «Чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». До этого апостол Павел пишет, что о тебе были пророчества. До этого он пишет, что через возложение рук пророчества. То есть на это дело призвал тебя Бог. Бог тебя поставил служителем. И поставил тебя для того, чтобы ты воинствовал, как добрый воин Иисуса Христа. Друзья, и казалось бы, какая связь есть с кораблекрушением в вере? Друзья, связь очень простая. Мы с вами люди духовные, и понимаем, что здесь речь идет не о физической войне. Апостол Павел не призывал Тимофея махать шашкой в церкви и какие-то войны устраивать. Но он говорит, ты воинствуй, как добрый воин Иисуса Христа. Братья и сестры, мы умеем с вами воинствовать? Ну, наверное, умеем. Бывают такие войны, бывает мы что-то еще, что-то делаем. Но об этом ли речь? Воинствуй, как добрый воин Иисуса Христа. А как воинствовать, как добрый воин Иисуса Христа? Если мы с вами немножко вернемся раньше, то в первой главе он говорит, помните такие слова? Когда будешь увещевать, помни, что цель увещания – любовь от чистого сердца. Друзья, я за собой наблюдаю, что очень часто я очень неуклюж в отношениях с ближним. Моя какая-то помощь чаще похожа на движение медведя в посудной лавке. Вот бывает очень сложно что-то сказать человеку, как-то его поправить. На самом деле это трудно. И апостол Павел говорит, не просто кричи какую-то истину, скажи, а воинствуй, как добрый воин Иисуса Христа. Друзья, и если это духовная война, то и методы войны какие должны быть? Духовные. Друзья, духовная война, методы войны, победа, она достается на коленях и в посте перед Богом. Очень часто, друзья, мы не хотим воинствовать по-духовному. Мы не хотим за кого-то помолиться, побыть в посте. А вот просто повоинствовать по плоти, мы на это способны. Знаете, вот мне, допустим, сложно быть в посте. Ну, вот так вот, сложно быть в посте. И мне как-то звонит один человек, говорит, Даник, побудь завтра со мной в посте. Вот. И говорит, у меня какие-то сложности, там, побудем в посте вместе. И я хорошо, все, я настраиваюсь, я буду постить с этим человеком. И я понимаю, как трудно просто с ним побыть в посте. Я уже сижу, думаю, когда же, она же мне должна позвонить и сказать, все, пост закончили. Я должен как бы успокоиться. А я жду, думаю, я уже, думаю, закончил этот пост, но не могу. Друзья, очень трудно. А это вообще, ну, мизер, просто вот побудь с человеком, повоинствуй с ним, как добрый воин. Друзья, очень сложно воинствовать по духу, где-то приложить старания. И апостол Павел предупреждает Тимофея, говорит, воинствуй, как добрый воин Иисуса Христа. Друзья, и еще какая опасность у воина? Пребывая в войне, воинствуя, будь внимателен, чтобы самому не отпасть. Эту мысль апостол Павел позже скажет несколько раз в разных посланиях. Он скажет, кто говорит, что стоит, что делай. Берегись, чтобы не упасть. Друзья, очень-очень есть большая опасность воинствовать, развахивать, может быть, духовным мечом, что-то правильное говорить и в итоге самому оказаться отпавшим. Воинствую, как добрый воин Иисуса Христа. Бывает, человек воевал, 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 и в итоге веру потерял. Посмотрел, а веры уже нету. Друзья, и к сожалению, это нередко бывает. Мне один случай очень сильно врезался в память. Где-то примерно 6 лет назад к нам в церковь пришла одна девочка. Ну, ей, может быть, лет 18 было. Она уверовала, может быть, кто-то ее помнит. Уверовала, покаялась, жила мирской жизнью. В общем-то, мы видим, там, через месяц, через два она начинает преображаться, ее внешний вид преображается, разговор преображается, поведение преображается. И мы видим, как бы, такие результаты, такие плоды хорошие, радуемся. И вот уже время приближается к крещению, и вот уже человек должен, как бы, готовиться. И она уже поговаривает о том, чтобы принять крещение. И потом я уехал на курсы библейские, приезжаю через 2 недели, смотрю, этой девочки нет. Спрашиваю, а где она? Не знаю. Вот, встречаю ее через какое-то время, смотрю, она опять вернулась к старому образу жизни. Вот, и я начинаю не спрашивать, а что с тобой случилось? И она мне как начинает рассказывать. Друзья, и я понимаю, человек полностью разочаровался и потерял веру. И она мне говорит такие слова: я желаю тебе, чтобы ты разобрался в жизни, тебе там забили голову и все такое неправильно. Я говорю, как? Ну 2 недели ты так хорошо рассказывала, вот все вроде шло. Друзья, просто полный крах. У человека абсолютно нету веры. Вот как будто вот мозги просто перевернулись, человек стал мыслить по-другому. Друзья, большая опасность. Даже тот, кто уже давно идет за Христом, расколоться или разбиться о эти рифы неверия, которые нас окружают. Друзья, и вторую мысль очень коротко. Апостол Павел говорит, что нужно для того, чтобы не потерпеть кораблекрушение, имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Именей и Александр, это 2 человека, которые были в церкви, они имели веру и добрую совесть, но в итоге они ее отвергли, эту добрую совесть, и как результат что получилось? Кораблекрушение в вере. Друзья, очень важный момент. Отвержение доброй совести – это первый шаг к падению. Вот потихоньку и придет просто беда. Что такое совесть? Мне нравится одно очень определение, оно простое, но мне кажется очень довольно точное. Совесть – это способность человека, данная Богом, отличать хорошее от плохого. Ну, с одной стороны, очень просто. Совесть – это способность, которую Бог вложил в меня, чтобы я отличал хорошее от плохого. А что хорошо и что плохо формирует, когда человек родился? Да, общество формирует, что хорошо, что плохо. В школе говорят, что хорошо, что плохо. Родители говорят, что хорошо, что плохо. И вот у человека в соответствии с этим выстраивается, что хорошо и что плохо. И вот совесть, она есть у каждого человека. Ну, она у всех разная. Один человек захотел украсть, просто подумал, и он ночью не спит. Да как я мог до этого придумать? А другой человек тоже ночью спит, потому что была возможность украсть, а он не украл. Друзья, и это одна и та же совесть, но она настроена по-разному. Но здесь апостол Павел говорит, имея добрую совесть. Друзья, сначала он говорил, воинствуй как добрый воин, а теперь имей добрую совесть. В чем добрая совесть? Добрая совесть – это совесть, которая настроена в соответствии с Писанием. Друзья, вот книга Библии, которая говорит, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно, что я должен делать, что не должен делать. И добрая совесть – это совесть, настроенная в соответствии с Писанием. И когда человек, познавший Бога, отвергает добрую совесть, когда человек делает неправильно, понимая, что это не должно быть, он отвергает и идет дальше. Друзья, это пути вниз. Человек придет к кораблекрушению веры. И в итоге человек пришел, а веры нет. Друзья, это очень страшное и печальное состояние. Наверное, очень яркий пример – это Иуда, который был рядом с Иисусом Христом. Можно сказать, что этот человек был в непосредственной близи, ходил следом, слышал, что Христос говорил, был рядом. Можно сказать, что Иуда даже совершал служение. Какое служение у Иуды было? Деньги собирать. Ответственное, может быть, вот подсказывают братья диакона, говорят, диаконское служение. Деньги собирать, все рядом со Христом. Друзья, был рядом, даже служил Христу, делал добрые дела, правильно рассуждал. Помните, как он рассуждал? Лучше нищим раздать, чем вот на эту ерунду потратить деньги. Но в итоге человек закончил очень печально. Братья и сестры, да поможет нам Господь. Пусть слова апостола Павла, которые были сказаны Тимофею, останутся для нашего сердца сегодня. Имея добрую совесть и веру. Некоторые люди ее отвергли и потерпели кораблекрушение в вере. Для нас очень важно, в первую очередь, воинствовать как добрый воин. Духовными методами вести борьбу и всегда помнить, если я сегодня стою, это милость Божья. Берегись, чтобы не упасть. И второй, друзья, момент. Иметь добрую совесть. всегда прислушаться к этой доброй совести и свою совесть выстраивать в соответствии с Писанием. Да поможет нам в этом Господь, мы помолимся. Аминь.